Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии продолжается наше путешествие. Сегодня 640-я встреча у нас с вами, и мы в книге «Псалтирь». Мы с вами читаем вот этот переход, который начался у нас после мессианского 15-го псалма и идет до псалма 23-го. Мы подойдем с вами в следующий раз к величайшим псалмам, говорящим о страдании и крестной смерти Мессии. Но сейчас, сегодня у нас будут известнейшие псалмы. Дело в том, что 18-й и 19-й псалом действительно знают практически все, кто хоть сколько-нибудь читает Священное Писание. Но мы с вами увидим, что и эти псалмы указывают на Мессию. Мы с вами увидим, что если исключить мысль Мессии, если читать их просто без христологической этой составляющей, то они говорят о чем-то совершенно несбыточном. Они предъявляют требования, которые находятся на очень и очень высоком уровне. Эта планка действительно высока. Более того, если мы честны перед Богом и перед собой, мы должны будем сказать также, что эта планка недостижима. А псалмопевец нам об этом говорит. И вот как раз, если мы помним о Христе, если мы видим Христа в этом тексте, вот тогда мы поймем, как достигаются эти требования, как, собственно, этой планки достичь. 18-й псалом разделяется на три части. Сначала мы видим Божие могущество, Божие величие в творении. Это взгляд вокруг, взгляд на Божие творение. Дальше перед нами Божие могущество, Божие величие в Его слове, в Его законе, в Его судах, в том, как Он решает вопрос о том, что правда, что неправда, что хорошо, что плохо. И последнее, третье – Божие величие в Мессии. А Божие величие в том, кто пришел к нам для того, чтобы мы могли прийти к Богу. А мы увидим сегодня связь между этими тремя частями. И я думаю, что сейчас мы можем уже, не откладывая в долгий ящик, читать этот псалом, 18-й, начальнику хора, псалом Давида. И Давид, которому, конечно, неоднократно случалось не просто быть на открытом воздухе, но и жить на открытом воздухе, под открытым небом, смотрит вокруг и провозглашает: «Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук его вещает твердь». Он смотрит на небеса, он смотрит на звезды, он смотрит на солнце, и он видит во всем этом великолепии, во всей этой вышине Божию славу. День дню передает речь, и ночь ночи открывает знания. Нет языка и нет наречия, где не слышался бы голос их. По всей земле проходит звук их, и до пределов вселенной слова их. Он поставил в них жилище солнцу, и оно выходит, как жених из брачного чертога своего, радуется, как исполин, пробежать поприще. От края небес исход его и шествие его до края их, и ничто не укрыто от теплоты его. Псалмопевец говорит о том, как величие Божие открывается через творение. Небеса свидетельствуют о Боге. День и ночь указывают на Него. Солнце, которое восходит над этим миром, указывает на Божий характер, на Божие величие. Интересно, что апостол Павел ссылается именно на этот фрагмент 18-го псалма в послании к римлянам. «Ибо что можно знать о Боге явно для них, потому что Бог явил им, ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество от создания мира через рассматривание творений видимы. Так что они, то есть люди, которые возражают, безответны. Обратите, пожалуйста, внимание на то, что через рассматривание творений видны лишь некоторые качества, некоторые атрибуты Бога. Апостол Павел уточняет невидимое Его и конкретно вечная сила Его и Божество. Его сила, Его божественность, Его превосходство. Все это действительно видно через рассматривание творений. 18-й псалом говорит ровно об этом. Небеса проповедуют, что славу Божию, и о делах рук Его вещает твердь. Интересно, что небеса сами по себе, звезды сами по себе не проповедуют, например, Божью любовь или Божью милость. Мы узнаем о многих качествах Бога только через Его Слово и через действие Святого Духа. Иначе мы бы об этом не узнали. И Господь начинает разговор с нами через природу, но продолжает через свое слово, через свое откровение. И знаете, почему это так? Дело в том, что Божие творение испорчено грехом, оно осквернено грехом. И если посмотреть даже на природу вокруг, есть очень большая вероятность, что увидим мы не качество Бога, а результат греха. Просто посмотреть на природу бывает недостаточно. Один поэт, не знаю, хороший или не очень хороший, написал когда-то: «Грустно жить на белом свете, в нем отсутствует уют. Ветры воют на рассвете, волки зайчика жуют». Вот он смотрит вокруг, он смотрит на окружающую природу, и он почему-то видит, как волки действительно жуют этого самого зайчика. Он не видит того Божьего величия, о котором говорит псалмопевец. Почему? Да потому что взгляд на природу – это лишь часть истории. Если человек останавливается на этом взгляде, если он останавливается на природе и не смотрит ни на что дальше, то он не увидел главного. Итак, первая часть 18-го псалма, первая часть этой песни – это взгляд вверх и вокруг, взгляд на природу. И мы получаем очень точное представление о многих качествах Бога, однако это представление неполно. И дальше вторая часть 18-го псалма – это взгляд на Божие Слово, на Божий закон. Закон Господа совершен, укрепляет душу. Откровение Господа верно, умудряет простых. Повеления Господа праведны, веселят сердце. Заповедь Господа светла, просвещает очи. Страх Господень чист, пребывает вовек. Суды Господни истина, все праведны. Они вожделение золота и даже множество золота чистого. Слаще меда и капель сота, и раб твой охраняется ими. В соблюдении их великая награда. Мы читаем о Божьем законе, мы читаем о Божьем суде. Сегодня порою христиане начинают говорить о том, что ну вот закон – это что-то старое, это что-то очень плохое. Закон – это то, что нас сегодня не касается. Интересно, как рассуждает об этом царь Давид. В другом месте, в 118-м псалме, он скажет: «Как люблю я закон твой, весь день размышляю о нем». Теперь дальше, здесь же: «Заповедью твоею ты соделал меня мудрее врагов моих, ибо она всегда со мною. Я стал разумнее всех учителей моих, ибо размышляю об откровениях твоих. Я сведущ более старцев, ибо повеления твои храню. От всякого злого пути удерживаю ноги мои, чтобы хранить слово Твое. От судов Твоих не уклоняюсь, ибо Ты научаешь меня. как сладки гортани моей слова Твои, лучше меда устам моим, повелениями Твоими я вразумлен, потому ненавижу всякий путь лжи. Слово Твое — светильник ноге моей и свет стезе моей». Я думаю, вы услышали вот этот повтор, вот эту перекличку между двумя псалмами, 18-м и 118-м. Придя на эту землю, Христос не говорил, что закон — это плохо. Напротив, Христос пришел, чтобы исполнить закон, дать нам свою благодать. Вот иногда это представляют как было что-то плохое, закон, потом Христос пришел и дал нам нечто хорошее, благодать. Он как будто заменил плохое хорошим. Однако, читая Священное Писание, мы приходим к совершенно другому выводу. Христос не заменял плохое хорошим. Было хорошее — это закон, то, что сам Бог дал для того, чтобы хранить нас, для того, чтобы привести нас к спасению. Христос пришел и вместо этого хорошего дал нам очень хорошее — свою благодать и свою милость. Обратите внимание, это не замена плохого на хорошее. Это замена хорошего на очень хорошее. И даже не, собственно, замена, а исполнение хорошего, которое дало возможность очень хорошему открыться и проявиться. Так что всякие утверждения, которые, кстати, иногда приходится слышать по поводу отсталости или некоторые даже говорят отстойности закона, это утверждения, мягко говоря, не библейские. Да, закон неприменим для той цели, для которой его иногда пытаются использовать, иногда пытаются люди спасаться законом. Ну и что? Это не означает, конечно, что закон плох сам по себе. Представьте себе, что мы решили ремонтировать компьютер при помощи молотка. У нас ничего не получилось. Так что же мы на этом основании скажем, что молоток плохой? Да молоток может быть идеальным для своей цели. Мы просто попытались использовать его для цели, для которой он не предназначен. То же самое, кстати, порой бывает с нами, когда мы, ну, допустим, начинаем заниматься не своим делом. Особенно если мы этим делом занимаемся на работе или в служении. Приходит человек в церковь и начинает в церкви проповедовать. И проповедует плохо. Но этот человек хороший организатор. Вот его цель, его дар в церкви — это дар организаторства. Ну, а то, что мы ставим организаторов, даже хороших организаторов, проповедниками, это ведь не их проблема, это ведь наша проблема. А теперь вопрос. Зачем псалмопевец размышляет о Божьем законе, о Божьей заповеди, о Божьем суде, о Божьем страхе? Зачем ему все это нужно? Перечитаем еще раз 12 стих. «И раб твой охраняется ими. В соблюдении их великая награда». В предыдущих псалмах мы с вами читали о том, что приносит боль, что приносит печаль, что приносит страдания. Мы читали о врагах, которые противостоят нам. И вот здесь, в 18-м псалме, мы читаем о том, что по-настоящему радует нас, о том, что приносит нам подлинное наслаждение, подлинное удовольствие. Это Божье Слово, это Божий страх, это Божьи суды. Более того, все это также охраняет нас. Понимаете, с помощью звезд, солнца или луны Бог не охраняет. Это не для того, чтобы дать нам охрану, это для того, чтобы помочь нам посмотреть на Бога, помочь нам, ну, по крайней мере, заинтересоваться, поднять свой взгляд. Охрана происходит не через природу, не через природное откровение. Охрана происходит через то, что Бог нам сказал, что хорошо, что плохо. Охрана происходит, когда мы серьезно относимся к Его откровению.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
И вот тут последняя часть псалма – это очень личная часть псалма. Мы начнем читать этот фрагмент, и сейчас мы увидим, почему я говорю, что без Мессии псалом не имел бы смысла. 13 стих. «Кто усмотрит погрешности свои? От тайных моих очисти меня, и от умышленных удержи раба твоего, чтобы не возобладали мною». Одна из серьезных проблем современной церкви заключается в том, что мы позволяем грехам возобладать нами. Грехи, погрешности, прегрешения делятся в этом псалме на две группы – тайные и умышленные. Причем тайные в данном случае – это не те, о которых люди не знают. И вообще это разделение не по критерию, знают ли об этом люди, окружающие. В данном случае это даже не важно, потому что Бог в любом случае о них знает. Разделение по совершенно другому критерию. Осознаю ли я эти прегрешения? Знаю ли я, что со мной происходит? Тайные и умышленные – это не с точки зрения окружающих людей. Это с точки зрения самого меня. Именно поэтому мы читаем «От тайных моих очисти меня». То есть очисти, Боже, от того, что я думаю, от того, что я делаю неугодного Тебе, и даже не осознаю этого. Они тайны от меня. И я прошу Тебя, Господи, очисти меня от них. И дальше от умышленных, это то, что я понимаю, что это делаю. Удержи раба твоего, чтобы не возобладали мною. Есть христиане, которые постепенно, не замечая того, что с ними происходит, как будто откатываются назад и вниз. Приходят и тайные грехи, и умышленные, и человек начинает считать это нормальной жизнью. Так вот, интересно, от тайных, читаем мы, очисти, то есть это уже произошло, от умышленных удержи, чтобы этого не произошло, чтобы не возобладали мною. И дальше следствие вот этого Божьего действия, тогда я буду непорочен и чист от великого развращения. Какое же оно, самое главное, самое великое развращение? Самое главное, самое великое развращение этого мира заключается в том, что мир не принял Христа, мир отвергает Христа. Помните, Христос говорил своим ученикам о том, что мир потому отвергает их или не принимает их, что он не принимает его. Самое страшное развращение мира заключается в том, чтобы сказать «нет» своему Господу, сказать «нет» Христу. Интересно, что даже у христианина есть такая опасность. Даже христианин может в каких-то случаях начать отвергать Христа, отказываться от Христа. Ну, допустим, закрывая для Христа какие-то области своей жизни. Вот и молится Давид, очисти и удержи. 15 стих. «Да будут слова уст моих и помышления сердца моего благоугодны пред Тобою, Господи, твердыня моя и Избавитель мой». И вот тут мы понимаем, что без Мессии все это совершенно бесполезно. Я могу сколько угодно желать, чтобы это было. Да будут слова уст моих и помышления сердца моего, то есть то, что я говорю, но и то, что я думаю. Дальше, благоугодно пред Тобою. Иными словами, чтобы Тебе, Боже, были угодны и мои слова, и мои мысли. Если словами еще как-то можно управлять, то мыслями управлять гораздо сложнее. И все же та же просьба, та же мольба, да будут они благоугодны. Как это происходит? Через Мессию, живущего в нас. Через Христа, который действует в нас. его слова, его мысли благоугодны Богу Отцу. Он совершил то, чего хочет Отец. И когда Христос живет в нас Духом Своим Святым, вот тогда наши слова, наши мысли будут благоугодны. Вот тогда Он будет нас очищать, вот тогда Он будет нас удерживать. Концовка 18-го псалма без Христа абсолютно бессмысленна. Она похожа на ничем не подкрепленное пожелание добра среди всеобщего развращения и зла. Но когда мы понимаем, что есть Мессия, когда мы понимаем, что Он пришел за нас, ради нас, вот тогда эти слова обретают смысл. Ну и дальше известный псалом, 19-й псалом, это молитва, которую повторяют наши друзья иудеи. Я начну читать эту молитву. «Да услышит тебя Господь в день печали, да защитит тебя имя Бога Яковлева, да пошлет тебе помощь из святилища, из Сиона, да подкрепит тебя, да воспомянет все жертвоприношения твои и все сожжения твое, да соделает тучным, да даст тебе Господь по сердцу твоему и все намерения твои да исполнит». О ком эта молитва? В оригинале, первоначально, это молитва о человеке, который послушен Богу. В переносном смысле это молитва об остатке еврейского народа в период всеобщего отступления. То есть даже когда все отступят от Бога, даже когда все уйдут от Бога, да даст тебе Бог все вот это, пусть все это остается в твоей жизни. Это молитва о том, кто по-настоящему предан Богу. И Божье благословение вызывает в нас радость и желание поклоняться. 6 стих. «Мы возрадуемся о спасении Твоем, и во имя Бога нашего поднимем знамя. Да исполнен Господь все прошения Твои». Радость приходит тогда, когда начинает действовать Бог. Интересно, что Бог ответил и на молитву Христа. Он исполнил его прошение. Мы с вами дойдем в следующий раз до 21-го псалма, и в 21-м псалме во всем этом будем говорить очень и очень конкретно. И говорить об этом будем очень подробно. Молитва, на которую отвечает Бог, приводит к радости, побуждает нас по-настоящему радоваться. 7 стих. «Ныне познал я, что Господь спасает помазанника своего, отвечает ему со святых небес своих могуществом спасающей десницы своей». Тут тоже интересно. Используется слово «помазанник». Изначально это царь, например, в данном контексте царь Давид. Но помазанник, как вы помните, это еще и Мессия, Христос. Он помазанник. Теперь смотрите. «Ныне познал я, что Господь спасает помазанника своего». Многим казалось, что Христос только в скорби. Вот не в радости, а в скорби. И это действительно так. Глядя на крест, мы видим того, кто назван мужем скорбей. Он взял на себя нашу боль, взял на себя наш грех, взял на себя нашу скорбь. Но Христос не остался на кресте. Христос умер и воскрес. Понимаете, в сознании некоторых из нас, да и в некоторых наших церквях, складывается ощущение, что Христос так и есть на кресте. Что после креста ничего не происходило. Мне доводилось бывать на вечере Господней, на хлебопреломлении, в церквях, даже во время праздника Пасхи, когда после хлебопреломления люди уходили даже не в скорби и не в печали, а в каком-то подавленном состоянии. Когда казалось, что все совершенно бесповоротно, все очень плохо. Но в том-то и дело, что после креста и смерти следовало воскресение и вознесение. Христос не только скорбящий, но и радующийся. Он дает нам возможность радоваться. Мы возрадуемся о спасении Твоем, и во имя Бога нашего поднимем знамя. Да исполнит Господь все прошения Твои. Ныне познал я, что Господь спасает помазанника своего, отвечает ему со святых небес своих могуществом спасающей десницы своей. Это действительно основание для настоящей радости. Если мы упускаем это основание, то мы упускаем нечто важное, данное нам Богом. 8 стих. Иные колесницами, иные конями, а мы именем Господа Бога нашего хвалимся. Они поколебались и пали, а мы встали и стоим прямо. Я хочу вспомнить и напомнить вам о важности того, чтобы стоять в вере, стоять вопреки всяким нападениям лукавого, стоять во всеоружии Христова. То, о чем мы говорили в связи с посланием к Ефесянам, 6 глава. Ну и последний стих 19-го псалма. «Господи, спаси царя и услышь нас, когда будем взывать к Тебе». Опять-таки, царь — это и царь Давид, и тот, кто из колена, из рода Давидова, это Мессия. И вот, с одной стороны, псалмы, конечно, дают возможность нашей душе резонировать, звучать вместе с ними. Но, с другой стороны, псалмы еще и исправляют звук нашей души. Ну, например, если мы надеемся на собственную праведность, то 18-й псалом как раз для нас. Мы понимаем, что уровень планки столь высок, что надежды нет ни на кого, кроме Христа. Если нам беспросветно печально, то есть не просто печально, а беспросветно печально, когда мы задумываемся о Христе, то мы видим 19-й псалом. Это псалом радости. Господь не только помогает нам звучать в унисон вместе с Ним, Господь также и изменяет наше звучание, преображает его. И вот это главное. Читая псалмы, каждый из нас находит псалом для себя. Эти псалмы могут быть разными в разное время. Нашли ли вы сегодня свой псалом? Тот псалом, через который Господь говорит именно вашему сердцу. Мое желание и моя молитва в том, чтобы вы и сегодня его нашли, и всю жизнь не теряли. Тем более, когда сердце ваше будет меняться, потому что Бог его меняет. В следующий раз продолжим, а пока всего доброго и да хранит Бог каждого из нас.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.